Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«21 сентября исполнилось 80 лет Юзу Олешковскому. Книгу Олешковского «Кыш и два портфеля» я обожал в детстве. Много лет спустя узнал, что в «Стол» он писал совсем другую прозу. В начале 80-х я прочитал «Николая Николаевича» и «Кенгуру», знаменитые романы, ходившие тогда в самиздате. Прочитал уже после того, как их автор уехал на Запад, а его книги для детей были изъяты из советских библиотек. В этом году двойной юбилей – 30 лет с того дня, как Юз эмигрировал. Но Америка, где он живет, писателя Олешковского не особо интересует. Его герои, подпольные советские люди, ведут бесконечный разговор с тираническим государством и злодеями, его создавшими. «Сталин – фантасмагория, преследующая меня», – говорит Юз Олешковский. Сегодня мы познакомимся с героем нового, только что вышедшего в Москве романа «Предпоследняя жизнь. Записки везунчика». Его зовут в честь деда, сталинского телохранителя, Владимир Ильич Олух. Отрывок из романа читает автор Юз Олешковский.
Начну, пожалуй, с исторического происшествия, в память о котором, как и о деде по отцовской линии, был я назван при оформлении метрик Владимиром Ильичем Олухом. Тайком от предков крестила меня ради моего же в настоящем и будущем благополучия любимая моя бабушка. Бабушка. Так я ее звал, так зову, так всегда буду звать в своей памяти. В очень зрелой и счастливой молодости дед мой, тоже Олух Владимир Ильич, со слов бабушки, с малолетства не боявшийся причащать внучонка своим мыслям и семейным легендам, продвинут был дед обстоятельствами времен и странной игрой судеб в личную охрану тогдашнего Сталина лет через 10 после смерти Ленина. Там у них в Кремле вечно грызлись члены Политбюро, старались поднахезать друг другу прямо в голенище шевровых и хромовых прохарей, чтобы не выпускать вожжей из рук. А их охранники вели себя соответственно, но гораздо проще. Эти прохиндеи тискали анонимки, дрались из-за антиаквариата, конфискованного у расстрелянных, могли оклеветать корешмана ради увода у него бабы, либо для занятия служебного места, или от тоски по существенному расширению казенной жилплощади. Сегодня, как говорится, рыло у деда было сметане, а завтра хрен в кармане. Его сходу вышибли бы из органов, затем взяли бы, скажу уж прямо, за жопу и в деревянный, как-то у них случалось, конверт. Однажды дед, долгожитель и бабушка-долгожительница повезли меня 5-летнего в отпуск в деревню. Там я и услышал прямо из уст податого деда, нисколько не трухавшего стукачей в такой глуши, следующее откровенное признание. Бабушка явно слушала деда не в первый раз. Глаза ее были полузакрыты, поэтому я не замечал их выражения. И только лет через 20 понял, что лепилы именно так внимают бреду людей, подозреваемых в стебанутости. И вышло так, дорогая эта моя Ольга Модестовна, что телохранительствовал я за шторой. Вдруг дикое одно безобразище из этой самой, ну, из твоей померклатуры докладывает хозяину, что, дескать, сумел пробраться к вам, Иосиф Виссарионович, в близкое окружение, следовательно, прямо внутрь партии правительства, один человек сомнительной национальности. Он вызывающе нахально носит имя, очень виноват произнести его вслух, и не моими устами, будь оно это имя сказано, Владимир Ильич Олух. Внешность полностью белогвардейская, надо полагать, заслан таковой в сердце Кремля или прямо из пидорасов царского режима бывшей аристократии, возможно, завербован по этому делу англо-троцко-масонской разведкой бывшей Антанты. Ну, а хозяин что? Он сразу же зашел за стариннейшую штору широченно-кремлевского своего окошка, где в тот момент торчал я и справлял неприметное свое дежурство со стволом наперевес. Он схватился за живот и начал, может, самовольно, может, натужно издавать малопонятные звуки, частично похожие на испускание его же газов в момент кремлевского банкета. На то человек и хозяин, чтобы не смутиться при телохранителе из-за линии интимного состояния личных нервишек. Видать, развеселил его, сука такая, ягодовский доносоносец. Затем эдак персонально выходит в шевровых своих прохарях из-за шторы. А на мыске-то одного прохаря, как мне кажется, прилипло что-то такое кроваво-беленькое, наподобие обрывка мозга. Выбивает нахер трубку об каблук, паркет, ясное дело, обсыпавший пеплом, что было известной приметой больших неприятностей для всего кадрового состава. Нехорошо сыпать на пол пепел, нехорошо. Ведь если правильно глянуть, паркет, он что портком, много воспринимает и рассказывает, что именно люди о себе думают. К примеру, культурный и образованный человек на паркет не плюнет, тем более не харкнет. Выбил, значит, трубку и так приказывает ягодовскому гаденышу, зверски желавшему подсуропить мне лично за поношение, так сказать, великого имени-отчества, бросая тень на всемирную фамилию. Ты представляешь? Самого простого изо всех прошедших по земле людей. Хотя не раз в гробу я его видал. Нет, ты не подхихикивай, ты представь. Сволочь прет именно на меня, так сказать, на чекиста, понимаете, от Бога, который, не икая от страха, за 3 секунды успевает влупить по пуле промеж глаз опытным покушителем на жизнь тренировочной фотофигуры деревянного макета вождя. Если спросишь, нахрена тому гаденышу было мне подсуропливать, то скажу тебе так. Безусловно, для того, чтобы сменить самого бдительного телохранителя, а затем... Затем даже страшно выговорить, что затем. Ты вот то и дело выпытываешь, словно бы у врага народа, каким он был в жизни-то, этот мой хозяин страны, заодно всего советского народа. Плеси, что ли, чуток из фляжечки? Неофициально отвечаю на данное твое любопытство. Неслыханным убивцем являлся, каких, конечно, мало. Вот каков он был хозяин, понимаете. Только он и разве что фюрер. Вот 2 пары сапог, остальные – лапти, бредущие по шву вдоль вонища, как бы светлое будущее. 1 пара в какой-то рейх вступает, другая на вершины, мать их, ети взбирается. Но лично хозяин простым в быту был человеком. На частичек и сапог похожим, что сидит на ордынке, и чуть ли не усищами наващивает мыски штиблетин, чтобы ни грязинки на них, ни мозговых крошек, ни соплей с вражеских насопырок.
Ее сердце большое в работе горит, лишь тот человек СССР нам велит, кто вырос бойцом, кто боролся с врагом, колхозник и слесарь, и ловный нарком. Да здравствует Сталин, да здравствует тот, кто нас от победы к победе ведет. Вести нам его величавый закон, вести на один остать наших...
Значит так, хозяин, не будь дураком, приказывает ягодовскому гаденышу. Кругом, понимаете, шагомарш в секретариат, немедленно начать срочный созыв заседаний Политбюро, временно свободны. Все, думаю, раз перешел на «вы», пошел человек на понижение, если не еще ниже. Тут заявляются, иносказательно говоря, члены, члены-кандидаты и прочие херы моржовые. Каждого подозреваемого насчет попытки покушения, это в обязательном порядке, взглядом высвечиваю насквозь, шаманаю возможную сукоедину так, что вязальную спицу в очке не пронесет, не то что пистолет с ядовитой пулькой или гранату. Тут хозяин сообщает, дымком попыхивая, прям как паровоз, который говно возит и на тебя вот-вот наедет. Некоторым горе-администраторам, товарищи, страдающим активно протекающей манией преследования вышестоящих работников партии, со стороны секретариата и руководства, примерещилось, понимаете, что имя отчества моего телохранителя Владимира Ильича Олуха направлено в виде провокационно-подъебочного намека против великого Ленина. Только недалекие враги народа и оппортуниста всех мастей могут связывать Олуха Царя Небесного с великим гением философских проблем природы, руководимый вечно, не уходящим от нее и от нас Лениным. Как видим, молния ВШШ, вредительской шпионской шпиономании, ударила гражданину разведскому прямо в левоуклонистский мозжечок.
Сколько на свете люди все узнали, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, а кругом летали соколята стаи. Ой, как первый сокол со вторым прощался, он с предсмертным словом к другу обращался. Сокол, ты мой сизый, час пришел расстаться, все труды и заботы на себя ложатся.
Теперь спрашивается, что? Партия должна пойти на поводу провокатора? Затем объявить о розыске на необъятных просторах советской родины, сбросившей в севах иго самодержавия всех еще имеющихся в нашем народе Владимиров и Ильичей? Может быть, саморазоблаченный разведки посоветует партии большевиков начать всеобщую, неслыханную в истории ВКПБ, внеочередную перепись населения страны для выявления дальнейших Иосифов Виссарионович Вышинских, Климентов Ефремовичей Шкирятовых, Анастас Иванович Литвиновых, Семен Ивановичей Тухачевских и прочих Лазарев Моисеевич Мехлисов? Так? Нет, товарищи. Врагом народа сегодняшнего дня является незаслуженно закрытый народный телохранитель СССР Владимир Ильич Олух, а коварный вражеский наймит разведки, ранее занимавший ответственный пост. Тут гаденыша выводят из кабинета, подержали за руки, так как ноги его да и подкосила несгибаемая логика хозяина, а на самый паркет закапала. И, в общем, невозможно вокруг завоняло. Такое вот было дело.
На «Волнах свободы» вы слушаете рассказ Владимира Ильича Олуха, телохранителя Сталина и героя нового романа Юза Олешковского «Предпоследняя жизнь».
Ох, Ольга-то моя Модестовна, если б ты знала, как я падлу эту усатую ненавидел, аж тошнила, аж выворачивала наизнанку. Ведь такое согнутое положение все моральные силы в человеке выматывает и выкручивает всю его душу. Как ты это делаешь с простынками, полотенцами и с моими же фиолетовыми кальсонами? Ты вот законно возмущаешься. Почему не замучил я его? Ну что, мол, стоило взять и пырнуть злодея ножиком? Пырнул разок, и все. Сколько, Господи, миллионов хороших людей сохранилось бы. Нудишь, нудишь, с тысячами отличных специалистов и каких-то Гумилевых. Раскулачивания, утверждаешь, никакого бы не было. Ни голодухи, ни колхозов, ни войны, ни плена, ни восстановления народного хозяйства, ни лагерей, ни пятилеток с займами развития всенародного разгильдяйства, ни многосердечного горя. Так? А я вот возьму и отвечу, Ольга, дорогая ты моя Модестовна, с беспартийной выскажу тебе прямотой всю правду общественной нашей жизни на глупый вопрос «почему?». Плесни чуток. Почему, видите ли? А потому что, ядрёна мать, не один я 20 раз мог его пырнуть. Тут тебе, скажем, Троцкий, Бухарин, все уклонисты, члены любого политбюро, профессора, повара, Джамбул, Шолохов, включая Леонид Утесова, все большие, мать их, ети друзья Советского Союза, артистки-полюбовницы, генералы, убийцы в белых халатах, охранники, челюскинцы, Чкалов, Стаханов с мамлакат Мамаевой, авиаконструкторы, министры, Петр Олейников с Николаем Крючковым, Рина Зеленова, Ляля Черная и сам Михаил Зощенко. В конце-то концов, да каждый честный гражданин мог бы полоснуть его на банкете по горлянке безопасной бритвой, чтобы спасти народ и отечество. Между нами, ничего не стоило спокойно пронести то всеразрешающее лезвие в каблуке, ибо мы не гестапо, чтобы отрывать от ботинок подошвы. Но ответственность-то была на мне одном, поскольку я старшой. А на кого же, ответь, бросил бы я тогда тебя с сынком, Илюшей и с невесткой, на дворника Бесшабашева, что ли, или на летчика Кокинаки? Да вас всех тоже сходу нахер расстреляли бы, понимаете, следом за мной вместе с Кокинаками и другими дядями Степами. И не просто расстреляли, а живьем сожгли бы в том же крематории. Обошлись бы без паровозной трепки. А так, я все же орденоносец у вас, и непосредственно Владимир Ильич Олух, а не хрен собачий. Кто, между прочим, прикреплен к спецраспределителю провианта ширпотребом? Бухарин? Каменев, Зиновский блок или я? Я, выходит, дело. И квартира у нас, и все вы живы-здоровы, и в отпуске мы с тобой. Диалектика такова, что жизнь — это не только служба, а служба — далеко не вся жизнь.
Хочет в день необъятной страной Сталину крикнуть спасибо родной.
Долгие годы жизни не болели, страну все летало веселее.
Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной.
Песня на те городов и полей, что лучше не стало веселее. Песня на те городов и полей, что лучше не стало веселее.
Думаю, хозяину было по душе говорить мне Владимир Ильич и на «вы». Дескать, мы и сами с усами, плюс самые скромные и простые изо всех прошедших по земле людей. А ты вечно укоряешь, почему не завалил, почему не завалил. Во-первых, повторяю, у меня семья. Во-вторых, жалко было ядрицкая сила. Порыл его щербатым и видел, что наплевать ему на весь мир и на каждого человека в отдельности, раз допекло одиночество. Один раз так меня и спросил, дескать, ответьте правдиво, Владимир Ильич, чего не хватает товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину? Если угадаете, загадывайте любое желание. Как будто перед вами находится известная золотая рыбка в партийном кителе, галифе с шевровыми, понимаете, плавниками. Но уж если не угадаете, не угадать геноцвали, Владимир Ильич, я вам не желаю от всей своей так называемой души, если она у меня есть. Веришь, Ольга Модестовна, такое меня вдруг зло взяло, что послал я его в уме куда подальше, после чего брякаю. Вам, Иосиф Виссарионович, не хватает конкретной, что ни на есть, любви. Уж на что являюсь я балериной строевого шага и ворошиловским стрелком в затылок врага, а душа в пятки ушла, тело в поту, в башке мандраже, и мечтаю не обдристаться, паркет жалко поганить. А он переспрашивает: «О какой именно любви идет речь?» «Чисто женской, отвечаю, как у нас с Ольгой. Разумеется, о белогвардейском твоем отчестве, само собой, не проговариваюсь. О натуральной любви, Иосиф Виссарионович, рапортую, докладывая, а не о всенародной или, допустим, партийно-государственной, где диалектического материализма до хера и больше, а толку от такого чувства, как от козла ожидать к рынку сгущенного молока». Ходит по кабинету, не гугу, но весь я-то уже начинаю окоченевать от общетелесного бздюмо и печально с тобою прощаюсь. Наконец сообщает: «Вы, Владимир Ильич, смотрите в корень, загадывайте любое желание, ничем вас не лимитируя. Загадывайте, хрен с вами, все вплоть до личного присутствия на первом испытании нашей родной атомной бомбы». Ничего, со слезами говорю, на обоих глазах, не надо, товарищ Сталин, но имею всего лишь одно единственное желание. И чуть было снова не брякнул, лицо твое вспомнив, с ненавистью на нем к высшему руководству во главе с хозяином. «Чтоб ты загнулся, козел проклятый, у меня тут на глазах, пидорас, рога обломавший об историю, но натурально говорю гораздо проще. Имею желание крепко пожать вам руку, Иосиф Виссарионович, затем чокнуться грамм по 150, можно без закуски. Протягивает он мне здоровую руку, жму ее, затем выпиваем коньяку, подавились мандаринами из Абхазии. Тут он вспомнил, что, судя по донесениям шпионов, испанец, который генерал Франко, называл его на своих совещаниях с фюрером больше «хозе». Откуда и вышло слово «хозяин», если верить хозяйскому языкознанию? Лучше вот ответь, Ольга Модестовна, ты-то сама на моем, находясь месте, полоснула бы его якобы безопасной бритвой по горлянке, несмотря на опасность, что поднимет тебя Берия на дыбу и живой начнут сдирать шкуру на тапочке для хозяина? То-то и оно-то, что помалкиваешь. А то заладило, черт побрал. Почему не завалил? Почему не завалил? Поэтому и не завалил, вот почему. И нехрена меня тут попрекать, как какую-то вшивую, понимаете, историческую необходимость. Лучше плесни еще чуток. Такую вот дедову байку слышал я в раннем детстве своими ушками.
Напишем мы имя того, кто вел нас на битву и дал торжество. Мы помним его по рузинам дыму, он первый работник и слава ему.
Владимир Ильич Олух, герой нового романа Юза Олешковского «Предпоследняя жизнь», рассказывал истории, которые он слышал от своего деда Владимира Ильича Олуха. Отрывок из книги читал автор Юз Олешковский, которому 21 сентября исполнилось 80 лет.
И в мире большом на далекой земле видны эти звезды и днем, и во мгле. Да здравствует Сталин, да здравствует тот, кто нас от победы к победе ведет. Вести нам его величавый закон, вести на один остать наших сторон.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей встретимся со знаменитым кинорежиссером Барбетом Шрёдером.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Атмосферу открывшегося саммита глав государств-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждаем с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама в своей первой речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал лидеров всех стран мира к сотрудничеству по решению глобальных проблем. В числе главных угроз для человечества президент США назвал экстремизм, вооруженные конфликты, распространение ядерного оружия, изменение климата. В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, 34 пострадали. На озере Пясину на Таймыре спасатели ищут 7 человек, находившихся на затонувшем 3 назад теплоходе. В районе поиска находятся спасатели и водолазы. Используется вертолет МЧС. Лидеры петербургского «Яблока» обратились с заявлением в суд о признании незаконным решения о строительстве 400-метрового небоскреба Охта-центра. Во вторник правительство Петербурга разрешило при строительстве небоскреба изменить высотный регламент. Не менее 15 работников тепловой электростанции погибли в центральной части Индии после того, как по неизвестным пока причинам рухнула 100-метровая строящаяся труба. На юге Афганистана при взрывах погибли 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети. В обоих случаях власти возложили ответственность за взрывы на талибов. В бельгийском городе Антверпен несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против возможного закрытия местного автозавода компании «Опель». В Польше, Германии и Австрии раскрыта сеть транспортировки нелегальных мигрантов. Как сообщили польские официальные источники, преступная группировка перевезла на Запад около 500 человек, в основном из Чечни. Российский миллиардер Михаил Прохоров рассматривает возможность покупки американского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс». В Саудовской Аравии открывается новый технологический университет. Министр культуры Египта Фарух Хосни, проигравший выборы на пост генерального директора ЮНЕСКО, заявил, что стал жертвой политического заговора.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В одном из недавних выпусков радиожурнала мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорили о последних работах режиссера Барбета Шрёдера «Адвокат террора», документальном фильме о Жаке Вержесе, защищавшем террориста Карлоса Шакала, леонского палача Клауса Барбье и других мрачных персонажей, и снятом в Японии детективе «Инжу. Зверь из бездны» по книге Эдогава Рампо. Барбет Шрёдер в этом году отмечает 40-летие режиссерской карьеры. Его первый фильм «Еще» — «Наркодрама». Драма с музыкой группы Pink Floyd вышла на экраны в 69 году. О своем сотрудничестве с Чарльзом Буковски, интересе к футбольным фанатам и разрушительным страстям Барбет Шрёдер рассказал Катерине Прокофьевой.
Барбет Шрёдер родом из Тегерана, философ по образованию. Это один из тех немногих режиссеров, которые практически объяли необъятное. Во всяком случае, он постарался не пропустить самых важных вех в мировом кинематографе. Он стоял у истоков французской новой волны, работал с Годаром и Ромером, выступал успешным продюсером, имел собственную кинокомпанию, был одним из пионеров жанра художественной документалистики в кино. А его фильм «Изнанка фортуны» с Джереми Айронсом и Гленн Клоуз в главных ролях был номинирован на «Оскар». Сейчас ему 68 лет, и он задумал снять комедию.
Да, я бы хотел снять комедию. Одна у меня уже есть. Я снял ее в Колумбии, но она была не очень смешная, такая, ну, горькая. Есть, знаете, не смешные комедии, а я хотел бы снять теперь смешную.
А вы умеете делать смешно? Знаете, как это работает?
Я надеюсь, что если будет смешно мне, то кого-нибудь еще это тоже рассмешит. Сценарий, кстати, написан тем же самым автором, что и к первой моей комедии «Богоматерь-убийц».
И это снова будет адаптация по книге Вальеха?
Нет, это оригинальный сценарий.
И снова про Колумбию.
Да, потому что Вальеха никогда не пишет ничего не про Колумбию.
А как вы познакомились?
Я позвонил ему и сказал, что мне нравится то, что он делает, что я хочу с ним встретиться. Очень просто. Это произошло так же, как с Буковским.
И вы дружите до сих пор?
Да, как и с Буковским.
А о чем будет этот новый фильм?
Нет, я никогда не говорю о проектах, которые еще не закончены. Я вовсе не суеверен, но когда я говорю о фильме заранее, он не получается. У меня это уже много раз было, и я уже боюсь, что и так слишком много вам сказал.
Ну, скажите тогда хотя бы рабочее название?
Вне контроля.
Опять вне контроля? У вас много фильмов про это? Еще про наркотики, пьянь, про алкоголь. Вам как-то эти страсти близки?
Да, можно сказать, что очень часто в моих фильмах людей привлекают вещи, которые могут их разрушить и которые могут увеличить интенсивность их жизни. Это не только наркотики или алкоголь. У меня есть и про игру, например. Фильм про пассион
дюже aussi. Вы сняли фильмы и про Буковски, и по Буковски. И сам Буковский написал роман «Голливуд» о съемках «Пьяни». Прям такое плодотворное сотрудничество у вас. Интересно, как вы оцениваете работы других режиссеров, что тоже снимали по его книгам?
Один был вообще не солидный, снят человеком, не увлеченным творчеством Буковски. Другой – фактотум, более соответствует духу Буковски, и работа проделана серьезная. Ну, и вы намекаете еще, конечно, на фильм Марко Феррери. Это да.
А что вы сейчас читаете?
Сейчас я читаю так называемую хулиганскую литературу. Представляете, есть и такая, как это неудивительно звучит. Это об английских футбольных фанатах. Замечательный автор. Смит его фамилия. Вот он меня интересует. Возможно, я ему тоже позвоню и предложу сотрудничество.
А в современной французской литературе вас кто-нибудь привлекает? Или, может быть, в русской?
La littérature française contemporaine, j'aime Уэльбек, comme tout le monde, évidemment. Во французской я, как и все, люблю Уэльбека. Он, несомненно, событие в литературе. Очень люблю Маргарит Дюрас. В русской? Нет, не знаю. А вообще, я особо не читаю. Меня просто иногда привлекают необычные люди.
И некоторые из них пишут сценарий для ваших фильмов. Почему вы теперь редко пишете сценарий сами?
Когда я встретил Буковский, я стал зависимым от хороших писателей. Тогда я осознал, что он способен найти фразы более удивительные и более смешные, чем я, просто за несколько секунд. Работать с ним — это удовольствие и роскошь. Так что потом я уже предпочитал работать именно с писателями. Но, может быть, я и вернусь к более личным сценариям.
У вас многие документальные фильмы напоминают художественные, и наоборот. А когда вообще началась эта мода проникновения документального кино в художественное?
Я не могу вам читать лекцию об эволюции документального кино, но что касается конкретно меня, то да. Я всегда начинал снимать документальный фильм, живо интересуясь тем, что могло бы из этого материала послужить элементом для художественного фильма. Все эти задатки художественного фильма я стараюсь до максимума развить. И, конечно, в «Адвокате террора» я пошел еще дальше, потому что я там даже симфоническую музыку использовал, как это обычно делается в игровом кино, чтобы подчеркнуть особо драматичные моменты.
Но если вы так любите эксперименты и взаимопроникновение жанров, может, вам хотелось бы попробовать себя в жанре мокюментари, псевдодокументального фильма?
Нет, меня интересует реальность. Пытаться понять мир — это уже увлекательно. Хватает этого. Фальсифицировать? Нет, мне не нужно ничего псевдо.
Последний ваш документальный фильм с Жаком Вержесом «Адвокат террора». Вы показываете аморального, беспринципного человека, но показываете его так, как он сам бы хотел быть представлен.
Ну да, с Амин Дадо я сделал точно так же.
Ни одного неосторожного высказывания с его стороны, ни одного откровения, ни сюрприза, ни секрета. Вам не кажется, что это в сущности получилась реклама для него?
Нет, конечно, не реклама. Когда вы смотрите фильм, вы много нового узнаете о них. Как они живут, о чем они думают. Вы узнаете больше, чем они хотели, чтобы вы узнали. Это разоблачающие, показательные фильмы. А если посмотреть еще ближе, то опустошительные, просто катастрофические для них. И все игры вокруг того, чтобы первое впечатление было нормальным. Нормальный подход, без истерик, как автопортрет.
Вы сняли 4 документальных фильма. Получается, что герои Чарльз Буковский, Жак Вержес, диктатор Уганды Иди Амин Дада и Коко, говорящая горилла. Кто следующий будет?
Я же говорю, анонсов не будет. Это опасно.
Что, так много раз было, что не получались фильмы?
Много. Какие-то из-за денег не получались, какие-то из-за неудавшегося кастинга.
Но были и удачные. Расскажите вот нашим слушателям, что нужно сделать, чтобы быть номинированным на «Оскар».
Никогда, никогда о таких вещах не думаешь, когда работаешь. Тем более, если это касается «Оскара». Это смешная и абсолютно неважная церемония. Есть масса суперталантливых режиссеров, которые никогда не получили «Оскара». Так что это все несерьезно.
Сюжет юридической драмы Шрёдера целиком взят из жизни. В 80-м году Марту фон Бюлоу, жену австрийского аристократа Клауса фон Бюлоу, неизменную героиню светской хроники, нашли без сознания в ванной. 28 лет она пролежала в коме. За это время ее мужа судили по обвинению в попытке убить ее. Гленн Клоуз сыграл ее саму. Ей посвящены были книги и картины. Все это время ей делали маникюр и прическу, приносили свежие цветы. Марта не умирала. В конце 2008 года она скончалась в доме престарелых в возрасте 76 лет. Вот недавно история, которая была положена в основу сюжета «Из Анки Фортуны», завершилась. Главная героиня Марта фон Бюлоу умерла в прошлом году после долгих лет комы. Когда вы узнали эту новость, что вы почувствовали? Горечь? Облегчение?
Только то же, что чувствовал все эти годы. Удивление. Ситуация абсолютно невероятная. Она вроде бы мертва и в то же время реагирует. Может пожимать руки своих детей. Я не даю ответа на этот вопрос, но если допустить, что фон Бюлоу действительно пытался ее убить, то тем более ужасно, что он не хотел завершить то, что начал, и все эти годы поддерживал ее в таком состоянии между жизнью и смертью.
Вы снимаете европейское или американское кино?
Будучи синефилом, я, конечно, предпочитаю американское кино 50-х годов. Я люблю кино, которое вдохновляет современный мир. Но, к сожалению, американское кино закончилось.
В смысле закончилось?
Ну да, оно сейчас в своих последних корчах, умирает. Оно превратилось в индустрию, которая стоит на маркетинге, и это его убило.
На вопросы Екатерины Прокофьевой отвечал кинорежиссер Барбер Шрёдер. Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий сюжет радиожурнала «Поверх барьеров» тоже посвящен режиссеру, первые работы которого появились на экранах в 60-е годы. Издательство «Сеанс» выпустило книгу Муратова «Опыт киноантропологии». Ее автор, историк культуры Михаил Ямпольский, рассказал Тамаре Леленковой о своем интересе к кинематографу Киры Муратовой.
Я ощущаю какое-то родство с Муратовым. Муратова – странная фигура в нашем кино. Она приехала из Румынии и до очень недавнего времени была румынской гражданкой. Поэтому ей трудно заниматься русской духовностью или какими-то такими вещами, которые могут заниматься российские люди. Живет она в Одессе, в довольно странной для русского кинорежиссера среде. И это создает такую маргинальную позицию, которая позволяет ей абсолютно не вписываться в стереотипы и модели отечественного кинематографа, которые пронизывают почти любого человека, который в этой среде вертится, крутится, впитывает эти стереотипы совгика. И в этом смысле она необыкновенно свободный человек. Но поскольку она еще и очень умный человек, то соединение этой свободы и этого ума создают совершенно особый кинематограф, который не заражен для меня очень надоевшими клише советского кино, которые до сих пор неотвязно проступают в отечественном кинематографе. Но я говорю о каких-то таких вещах, я умалчиваю, конечно, просто, что она необыкновенно талантлива, что она необыкновенно иронична. Я очень люблю людей, которые способны с иронией относиться к жизни, и с иронией относиться к тому, что они сами делают. У нее никогда нет какой-то морализаторской позы. И, в общем, это делает ее для меня очень привлекательной. Я когда-то написал книжку о Хармсе, и он меня тоже привлекал по существу этими же чертами, что он не был такой российский человек, пронизанный стереотипами этой культуры, умел стоять от нее в стороне, мог смеяться и мог свободно и глубоко рефлексировать вот в такой вот маргинальной позиции свободного человека.
Но Муратова человек-художник такого странного образа мысли, ума, пространства, всего. Вы с ней совпали в этом?
Наверное, в чем-то я и совпал, потому что каждая книжка пишется, конечно, тогда, когда любовь твоя к тому, о чем ты пишешь, накладывается на твои собственные интересы. Я занимался какими-то вещами и думал о каких-то вещах. И кино Муратовой оказалось тем материалом, на котором эти вещи можно было проговорить. Меня в последнее время очень интересует проблема антропологии, того, что такое человек, как человек определяет себя, что такое неопределенность и определенность в идентичности человека. Все эти вещи, которые Муратова все время сама обсуждает в фильмах, думает об этом. Она сказала в одном из своих высказываний, что она чувствует, что ее кино философское по-своему. И оно дает основание для меня как бы думать о том, о чем я хочу думать, но на материале этого кинематографа. Я много занимался философией, но я не люблю чистую философию спекулятивную. Сам я не являюсь философом и считаю, что всякая рефлексия должна быть укоренена в материал. Поэтому книга, кино является для меня идеальным таким материалом, в котором я могу избежать просто спекулятивного умствования, заниматься чем-то, что интересует меня как какой-то привлекательный объект. Я сам не знал, как писать о Муратове, я почти о ней никогда не писал. Я много очень писал о Сокурове, которого я люблю, а я о Германе, ну, о Муратове я написал махонькую статейку, потому что она мне казалась необычайно сложной, странной, и мне казалось, что нужно найти какие-то ключи для того, чтобы о ней говорить. Ну вот, сейчас я надеюсь, я какие-то ключи нашел.
Однако вы включаете цитаты, вы какой-то культурный слой еще привлекаете к тому, что вы пишете о ее картинах?
Конечно. Сама Муратова, которая пытается понять, что такое человек, бесконечно ставит вопрос культуры и цивилизации в своих фильмах. Во многих фильмах она просто противопоставляет человека культуры, так сказать, или человека цивилизации. Она не очень любит цивилизацию и культуру, которая для нее ассоциируется во многом с лицемерием, с претенциозностью. Противопоставляет этих людей, например, животным во многих фильмах. Конечно, мы построили себе мир культуры, знаков, который отделил нас от этой природы. И Муратову больше всего раздражает в человеке, мне кажется, что вот эту цивилизацию, которую мы построили и отвели себя в сторону от животного мира, которым мы так дорожим, превратилось в что-то чудовищное. Все естественное приобрело искаженный какой-то характер в этом мире культуры для Муратовой. Животное всегда для нее это мерило естественности, с которым человек абсолютно не может быть сопоставим. В принципе, он всегда проигрывает в этом соотношении. И во многих фильмах, в «Увлечениях», в частности, например, она исследует ситуацию, когда люди пытаются превратить животных в людей. Целый фильм она посвящает вот «Увлечению», скачкам, например. Потому что скачки – это странное дело. И там даже обсуждается вопрос, собственно, а кто участвует в скачках? Жокей или лошади? Какова роль лошади, собственно, в этой скачке? Не все ли равно лошади, пришла она первая или вторую, получила она приз или нет? И что, собственно, лошадь вводится людьми в абсолютно неестественную для себя ситуацию. В конце фильма она показывает цирк, где эта ситуация для нее абсолютно обнажена, потому что там заставляют кошку скакать на собаке. И это ей кажется чем-то совершенно отвратительным. Этот фильм как раз и есть такая очень острая ироническая рефлексия над тем, как человек не может существовать в соседстве с естественным. Одна из самых травматичных для нее историй, она об этом говорила неоднократно, это была документальная съемка «Живодерни» в астеническом синдроме. Им нужна была какая-то собачка там для съемок. Им сказали: вы пойдите на «Живодерни», там все равно убивают собаки, найдите что-нибудь. И она пришла туда и увидела такой кошмар, который она сняла, который потом она использовала и в других фильмах. Сама говорила о том, что это для нее был самый страшный приговор человечеству, что абсолютно невинные собаки должны быть уничтожены. Потом этот мотив она превратила в центральный мотив фильма «Перемены участи», где женщина, которая убивает своего любовника зверски и пишет по этому поводу какие-то невероятно литературные истории, которые все покупают как правду, в принципе, должна выйти на свободу, и она выходит на свободу. Да, в то время как животные, которые не сделали абсолютно ничего, уничтожают только из-за того, что они свободны, из-за того, что они живут так, как природа им велела жить, потому что никакой вины вообще у них нет. Это один из каких-то центральных моментов ее этического отношения к человечеству, которым она не может простить вот это осуждение свободно живущего животного только потому, что оно свободно и потому, что оно живет и не вписано в цирк или в скачки, или в домашнее животное. Это очень важный момент в ее этике какой-то, который проходит через очень многие фильмы и является философской основой для ее размышления о том, что такое человек и что такое цивилизация, почему, собственно, искусственные личины все время какое-то поясничение, уход от всякого формы естественного существования есть существо человеческого самопредставления. Она много рефлексирует, например, над законом, который вдруг помещает в фильме «Перемена участи» в первобытную страну. Цивилизованный человек сталкивается с какой-то дикой цивилизацией, например. Где-то она говорила о том, что цивилизация очень поверхностная, какой-то такой слой на человеке. И она говорила о том, что разница между западным человеком и российским человеком только в том, что западный человек имеет больше жирка, и поэтому в нем меньше проступает сущность человека под этим жирком, чем в российском человеке. И говорила о том, что вот люди, которые этого жирка не нагуляли, она их называла второстепенными людьми. А первостепенными людьми, понятно, это люди, этот жирок нагулявшие. И даже целый фильм она посвятила этим второстепенным людям, странности какой-то их люмпинской цивилизации, в которой они существуют, культуры, до которой они не доросли, и в которой они занимаются театром собственной идентичности. Это ее любимая тема. Поэтому помещение муратовского кинематографа в контекст каких-то культурных проблем, мне кажется, совершенно естественным.
Вы пишете о том, что у нее человек выступает часто как пограничное существо.
Когда-то еще в Ренессанс Пико делла Миранделло, известный ренессансный итальянский мыслитель, сказал, что человек отличается от всех других созданий тем, что он не имеет своей сущности. Вот мы можем сказать, что такое собака и что такое кошка. А человек как бы все время играет разные роли и не имеет никакой своей сущности. В этом смысле он пограничен, потому что он между природным миром и миром, придуманной им цивилизацией. И он действительно все время исчезает и ускользает. В фильмах Муратова это хорошо очень видно. Очень трудно что-то сказать определенное обо многих персонажах. И меня всегда занимало, что она выбрала Ренату Литвинову как свою, так сказать, любимую актрису. Это произошло на моих глазах когда-то на фестивале «Арсенал» в Риге, где они встретились, и Муратова подошла ко мне и сказала: «Миша, я нашла потрясающую женщину, я буду ее теперь снимать». И вот Литвинова – это как раз такое пограничное существо, в которой какая-то такая личина кинозвезды 30-х годов соединяется с базарной торговкой, и очень трудно сказать, кто она такая по существу. Она очень манерная, вместе очень вульгарная, и все это в ней намерено. замешаны и создают очень интересную смесь. Отчасти человек интересен тем, что он неопределен, что он никогда не вписывается ни в какие рамки, хотя и пытается часто это сделать и играть какую-то роль. Вот эта пограничность человека делает его, мне кажется, гораздо интереснее, чем что бы то ни было иное. Кира, мне кажется, хороша тем, что она абсолютно не догматик. Она человек, который создал какую-то группу людей, с которыми она работает, которые страшно эксцентричные персонажи, какой-то цирк из каких-то необычных людей, которые ее интересуют, потому что необычность этих людей, странность пластики, странность голоса, странность акцентов, какая-то нелепость поведения часто и т.д. делает этих людей невероятно интересными для Муратовой. Некоторые считают, что Муратова мизантропична, что она терпеть не может людей, показывает их ужасно. Но мне это совсем этого не кажется. Несмотря на то, что она очень много вытерпела от людей, и у нее к людям отношение очень дистанцированное, ироническое, она с огромным интересом относится к человеку. И я считаю, что нельзя с таким интересом относиться к тому, что ты ненавидишь.
Есть много физики, когда люди сталкиваются, то есть вот взаимодействие на физическом уровне, и то пространство, которое никакое, непонятное, необозначенное пространство.
Есть пространство какой-то пустоты, конечно, где люди очень разобщены, но есть и пространство невероятной уплотненной коммунальности. В этом смысле я всегда вспоминаю о Германе. Мой друг Иван Лапшин, где они все живут в невероятном пространстве уплотненной коммунальности, а весь город сплошная пустыня, где вообще никого нет, какая-то замерзшая пустыня. Вот мы, собственно, живем вписанные в мир, и это не мое, конечно, изобретение. Когда-то Хайдеггер говорил о том, что, собственно, человек – это определенная форма брошенности в мир, и что есть он то, что он называл дазайном, это вписанность в мир какая-то. И поэтому пространство имеет огромное значение, потому что это отражает то, как мы вписаны в мир. У нее есть эти пустые пространства, конечно, начинаются они из «Познавая белый свет». Потом в «Перемене участи» такие пространства есть. Есть какие-то абсолютно необжитые дикие пространства в «Тоническом синдроме» тоже. Хотя это городская среда, а не какая-то такая пустыня. Такие места, которые называют сегодня социологи не пространство, там, где мы просто не вписаны, где мы пребываем, но мы не имеем с этим пространством никакой связи. Например, когда мы сидим, ждем поезда на станции, мы никак не связаны с этой станцией, поэтому Хайдеггер считал, что в таких пространствах возникает чувство скуки, потому что мы никак не можем себя занять, потому что все нам безразлично, потому что мы в это пространство не вписаны. И Муратова, конечно, это очень тонко ощущает. Но она работает в разных пространствах, конечно. Это может быть церковное пространство в чеховских мотивах, театр для нее важен.
Еще важен дом.
Дом имеет очень большое значение в коротких встречах, в долгих проводах. Комнаты – это такие места, которые отражают полностью вот экзистенцию существования человека и детерминируют. Очень странные, конечно, дома у нее, например, в «Настройщике». И в одном из домов, где живет героиня Руслановой, стоят какие-то чучела, там, среди которых она живет. И это тоже так типично для Муратовой помещение человека. Среди кукол, и среди животных, и среди мертвого. В 20 веке постепенно смерть вытеснялась из быта человеческого. Люди умирают в одиночестве в больницах. Как только человек умирает, труп его удаляется в морг. Похороны проходят как можно побыстрее и поудобнее, и быстро переходят в поминки для того, чтобы вытеснить все это совершенно. Общество не хочет, собственно, знать о смерти. Была известная американская статья одного американского социолога, которая называлась «Порнография смерти». Он говорил о том, что в 20 веке смерть становится запретом, табу, она становится современной порнографией. А эротика становится абсолютно повсеместной, все с детства видят все формы возможной эротики, никакого запрета на нее нет, что как бы смерть занимает место порнографии. Конечно, у Муратова и у Сокурова есть абсолютная реакция против этого. «Круг второй», например, Сокурова – это фильм, где невозможно избавиться от трупа отца, собственно. Это довольно кошмарная, травматическая история. Но невозможность избавиться от трупа, она характерна и для Муратовой. Только Муратова делает из этого черную комедию. Все эти вот манипуляции с мертвецами, которые потом оказываются не мертвецами, как во «Второстепенных людях», где Литвинова все время таскает за собой огромный чемодан с мертвецом и не может никак от него избавиться. Или, конечно, «Начало трех историй», где Маковецкий привозит к своему приятелю в бойлерную свою соседку, которую он укокошил, и привозит ее в какой-то этажерке, что ли, в каком-то шкафчике под стеклом. Все это совершенно иронично, все это абсолютно не всерьез, потому что мне кажется, что смерть в фильмах Муратовой, при том, что она присутствует постоянно, «Два в одном», например, это просто фильм о том, как идет спектакль в то время, как труп лежит в кулисах. Это все не настоящая смерть. Это смерть, которая тоже включена человечеством в разряд каких-то репрезентативных театральных практик. Смерть тоже в значительной степени в фильмах Муратова утратила свою какую-то экзистенциальную реальность и превратилась в форму театрального самопроявления человека, поскольку люди из-за отсутствия сущности в них все время изображают что-то. Есть такая практика, которую антрополог Виктор Тернер назвал перформативной рефлексией. Он говорит, что в примитивных обществах у людей нет индивидуальной рефлексии, а есть перформативная рефлексия. То есть люди все время участвуют в каких-то ритуалах, в каких-то танцах, в каких-то ритуализированных формах поведения, изображая что-то, являясь одновременно и актерами, и зрителями. Таким образом, они формулируют свою идентичность и формулируют собственную культуру в форму беспрерывной перформанса, беспрерывной какой-то театральной игры. Это очень характерно, конечно, для советской культуры вообще и для фильмов Муратова в значительной степени. Там все что-то изображают. Самое странное, конечно, в этих фильмах, что мертвецы включены в эту систему репрезентации, в эту систему игры и так далее. Потому что, казалось бы, ну, уже мертвец – это что-то, что совершенно играть не может. Что мертвец, как и животное, наконец обретает совершенное естество, потому что он уже равен самому себе, он уже ничего не может изображать, потому что он мертв. Но она во многих фильмах вводит какие-то промежуточные состояния, которые как находятся между смертью и жизнью. Вдруг оказывается, что мертвец, которого таскает Литвинов во второстепенных людях, находится в состоянии каталепсии. Он просто там лежит без сознания. А потом он встает, отряхивается и идет дальше. В каком-то дыму, как мертвец и так далее. То есть вот это вот какая-то странная вовлеченность смерти в жизненную практику, как практику репрезентации. Это какая-то совершенная особенность муратовских фильмов. И этим она нарушает одно из самых последних табу. Вообще, свобода ее заключается еще во многом в том, что она все время подставляет нам какой-то стереотип, который мы заглатываем и считаем, что дальше уже это что-то определяет. А на самом деле это не определяет ничего и действует наоборот против всех наших ожиданий. Она страшно любит вообще разворачивать фильмы против ожиданий. Ее дико раздражают, конечно, клише кинематографические, которые наросли на этом искусстве за столетия. Это совершенно очевидно.
На вопросы Тамары Ленковой отвечал Михаил Ямпольский, автор книги Муратова «Опыт киноантропологии». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is at now Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».